Мать звала ужинать, я отмахивался. Как вообще она может сейчас думать о еде? Весь вечер я напряженно ждал, не прозвучит ли выстрел с той стороны. Но сколь не поворачивал ухо в сторону поля, как не прислушивался, приоткрыв рот и затаив дыхание, долгожданного звука так и не услышал. Быстро темнело, захотелось есть. В избе под потолком, прирученной луной, светилась летучая мышь. Мать собрала на стол. Волнение потихоньку отпускало. Наевшись, я почувствовал усталость, вроде сам только что с охоты. Отец вернулся в полной темноте. Я подбежал к нему с немым вопросом в глазах. Он степенно поставил в угол ружье, корзину с подсадной, снял с плеча влажный рюкзак, подал его мне и, присев на табурет, стал стягивать раскисшие бахилы. Я придвинулся к свету, непослушными руками расстегнул клапаны рюкзака, в нетерпении сунулся внутрь. Там что-то холодное, гладкое. Есть! Я потянул и выхватил наружу. Изба словно осветилась. Кряковый селезень. Я оглаживал отливающую бирюзой точеную голову, атласную шею, коричневую грудь, кудряшки на кончике хвоста и яркие оранжевые лапки. Мать недолго дала полюбоваться. Разрушила всю эту красоту, положив начало многолетней заготовке пуха для семейных подушек. Ну, никакой поэзии. Не только отец любил охоту. В доме напротив жил человек, для которого из всех времен года предпочтительней всего была осень. С зябкими туманами, слякотью, дождевой изморосью, с увядающей осенней красотой леса и надежным охотничьим ружьем. Его звали Кокин Александр. Он с войны вернулся инвалидом. Вместо левой руки – культя, почти по локоть. Вот это почти как раз и служило ему тем местом, куда он бросал ружье при выстреле навскидку. Сашка Кокин был на 10 лет моложе отца. Среднего роста, сухощав, подвижен и горяч, особенно на охоте. Он был затяжным гончатником. И, видно, за верность страсти судьба подарила ему гончую, какие навек рождаются единицами. Не забуду ее никогда. Выжловка. Двух осеней по кличке Эльма. Взята была щенком. Работать начала с 6 месяцев. Крепкие в комке лапы, хорошо развитая грудь, не знали стомчивости. Чутье, как бритва, не оставляло ни зайцу, ни лисе шансов оторваться ни в июльскую жару, ни в дождь, ни в январский мороз. На дворе грибной сезон. Мы с матерью решаем прогуляться до ближайшей опушки. Мать в положении и далеко заходить в лес побаивается. Год на грибы выдался на редкость урожайный. Я хорошо помню это место. Белые грибы с одноцветными темными шляпками выстроились нам навстречу семьями по 6-10 штук, будто на плантации. Их количество даже для этих богатых мест было необычным. Мать, истолковывая это обстоятельство по-своему, беспокоилась. Быть опять в войне. Наполнив наши неемкие прогулочные корзины, мы вернулись домой. Отец урожаем грибов заинтересовался, и на следующий день мы уже втроем с Кокиным пошли на то же место. Решили взять с собой Эльму. Пусть разомнется, охота на носу. Приходим. Грибов не стало меньше. Начали с азартом собирать. Выжловка ртутью разливается по мелочам вдоль лесной опушки. Мужики, собирая грибы, невольно посматривают за гончей. И вдруг Эльме как на лапу наступили. Она взвизгнула, и началось. Мужики, не сговариваясь, кинулись в разные стороны выбирать лаз. Меня оставили невольным заложником корзин. Одного, дрожащего от возбуждения. Гон стал удаляться, но не в сторону полевых просторов, а завернул в лесной массив. Стало ясно. Беляк. Он пытался сбить гончую со следа, но Эльма, не дав ему использовать свои уловки, выжила зайца на край опушки. И тогда он, лишенный выбора, под энергичным натиском выжловки, утратив всякую осторожность, вылетел прямо на нас, воспринимая охотников как меньшее зло. Сегодня его расчет был верным. Тут же, как по нитке, появилась Эльма, и, не удостоив нас взглядом, не реагируя на наши подбадривания, обдав горячим дыханием, промчалась следом. Вечерело. Лес постепенно терял очертания. Мы стали остывать и вроде даже устали. От чего? От топтания на месте? От страсти, не находящей выхода? Заяц, проходя несколько раз у места подъема Лешки, переместился обратно в лесной массив и там на коротке начал кружить. Эльму голосом с гона не снять, бесполезно. Ее в этом состоянии не снимешь ни рогом, ни звуком выстрела из ружья. Только ловить или, махнув рукой, отправляться домой. Решаем ловить. Подобрав корзины, двинулись. Гон кипит. Голос у Эльмы какой-то особенный, под стать всем ее необычным качествам. Чистый, богатый оттенками тонов, которыми выжловка свободно выражала свое состояние души. Он был однотонным, когда добыча отрывалась. Лился дуэтом, когда расстояние между ними сокращалось. И даже раскладывался на три голоса, когда Эльма видела зайца. Такая собака, как скрипка Страдивари. В лесу совсем стемнело. Огонь, будоража засыпающий лес, продолжался. Жаркий, грубо разрезая тишину дивным переливчатым стоном, который гончатники издавна называют песней. Но нам уже не до песен. Саня встал удачно. Беляк прошел в сажение от него. Он приготовился к встрече с Эльмой, молчком бросился на нее, за что-то ухватился, но мокрая выжловка в азарте налимом выскользнула из рук. Отец стоял на своем лазу, слышал шуршание рядом, но, не обладая ловкостью кокина, был бесполезен. Я тем более сидел на корзине в нерешительности, не зная, как себя вести. Вокруг была сплошная темень. Перекликаясь, мы сошлись. Пока шарахались, Сашка потерял свою корзину. Одну к одному. Придется завтра с утра бежать за ней. Эльму искать не пришлось. Вернулась ночью. Голод привел. А меня с этого дня охота накрепко присушила к себе. Вообще-то лето несло мало удовольствий. Жара, пыль, настырные комары и мухи. Чтобы спастись от укусов, хотя бы на время сна, я в просторных сенях коридора над кроватью смастерил полог. Подвесил его и лежу, блаженствую. Если жарковато, одеяло откину. Никто не кусает, никто не мешает. Нет, смотрю, кто-то лезет. Клавка. На целую ночь ко мне в полог. Моей фантазии на такое явно бы не хватило. Чем мы занимались? Мне 11, ей 13. Лежали рядышком, дышали, играли в дочки-матери, изучали друг друга. Невольно сравнивая тело девчонки со своим, я подметил одну важную конструктивную особенность. Оно было, как бы это сказать поточнее, ну, скажем так, не совсем обычным. О, неполнокомплектным будет правильней. Свою догадку я решил в ближайшую же ночь перепроверить, но наш кружок юных натуралистов взрослые безжалостно разогнали. Впечатление о лете было испорчено окончательно. Зима. Она в этот год малоснежная. Используем любую возможность для охоты. Запланировали выход и на ближайший выходной. Сбор в 6 утра. Погода стоит заказная. И тут все рушится. К утру прямо к нашему выходу матери приспичило рожать. Вот что значит не увлечена охотой. Ни один зайчатник себе такой вольности не позволил бы. Начались схватки. Роды тяжелые. Мать стонет, лежа на полу. Отец помехой беспомощно ходит вокруг. Быстрее бы уж. Может, успеем еще отохотиться. И появился на свет мой брат. Валентин. Отец решает остаться дома. Ну вот, я так и знал. Стук в дверь. Это Кокин с Эльмой на поводке. Отец пошел объясняться. Не знаю, что уж он будет там придумывать. Охота сорвана, и оправданий тут быть не может. Я, видя, как судьба отвернулась от меня, огорченный лег на кровать и тоже в отместку отвернулся от всех и заснул. Великой радости от рождения брата я не испытывал. Понимал, что теперь у меня проблем только прибавится. Ну, я же говорил. Подвесили к потолку на гибком оцепи люльку и качай. Если руки устали, предусмотрен ножной привод, веревочная петля под ногу. Больно просто. Понимая мое положение, мне помогала Клава. Она приходила и добросовестно качала малыша. Правильно подмечено. Не имей 100 друзей, имей 100 подруг. В гостях у деда сытно, а все же тянет домой, в Анисимово. Летом отца приглашают на работу шофером. Возвращение в свой дом дает ему шанс почувствовать себя мужчиной, а матери – полноправной хозяйкой. Мечталось вновь расправить плечи, выпрямиться и начать жить набело, с чистого листа. Переехали. Дворина не обустроена, огород не посажен. Да разве дело в огороде? Теперь главное – вдохнуть душу в заурядное деревянное строение, которое станет для меня самым святым местом на земле – родительским домом. Особого сожаления, оставляя Лубяны, я тогда не испытывал. Если бы не переезд, то это лето вообще ничем бы не отличалось от других. Выхожу на улицу. Меня встречает тишина. Вся деревня на сенокосе. Не знаю, лично мне этот сенокос с детства не показался. Тянусь домой. За у печи под чистым льняным полотенцем нахожу свои любимые плюшки. Наедаюсь, и мне опять становится скучно. Пойду Вальку помучаю. Полегчало. Наступило 1 сентября, неожиданно и нежелательно. В школу в 5 класс. Теперь нужно было ходить за 2 километра в село Лапшанга, богатое для меня историей. Отсюда родом бабушка Дарья. Здесь в церкви венчались родители. Теперь в алтаре колхозный склад. В здании бывшей духовной семинарии – школа. А на погосте, прямо на могилах – школьный двор, место проведения торжественных линеек. Ни время, ни наши кирзовые сапоги не смогли полностью втоптать могильные плиты в грязь. Они упорно, будто заговоренные, молча поднимались из земли. Я любил читать выбитые на камнях строки, как обращение из другого, неведомого мира. Сюда, на свои пионерские сборы, мы приглашали старших товарищей, слушали их рассказы о подвигах, клялись быть похожими. Наиболее уважаемые советской властью люди имели возможность не тратиться на изготовление памятников для своих близких, а брать эти. Я и теперь узнал бы многие плиты, использованные по второму кругу. Секонд-хенд, мать вашу. Начало учебного года пролетело незаметно. Вот и ноябрьские праздники. Морозит крепко. Земля, не прикрытая снегом, промерзла и гудит под ногами. Река встала, приготовилась к зиме. Спускаемся под угор, на строе, на валенках примитивные коньки. Одеваемся тепло. На мне ватное зимнее пальто, теплые рукавицы. В руках чекмара, специально выпиленный из дерева чурбак с ручкой-сучком. Пробуем лед. Держит отлично, только озорно потрескивает от вечернего заморозка. Но мы хорошо знаем разницу в надежности осеннего и весеннего льда и потому доверяемся. Двигаем в сторону Михаленина. Через прозрачный, как стекло, лед выискиваем стоящую у берега рыбешку, ударяем чекмарой по льду точно над ней и глушим рыбку. Так и продвигаемся вдоль берега. Мне на пути попадается весло. Оно не подходит к нашей домашней лодке, но какая-то внутренняя хозяйская жилка заставляет поднять это бесхозное добро и тащить за собой, чувствуя неудобства на каждом шагу. Мы отбомбили весь Макарьевский пляж. Подняли несколько налимчиков, переехали через реку, там прошли. Пора домой. Я перехватил прилипшее весло в другую руку и заскользил. На середине реки меня окликнул кто-то из друзей. Я резко затормозил и вдруг чувствую, что лед перестает быть жестким. Он податливо уходит из-под ног. Я оказался в полынье. Черная холодная пучина обожгла меня. Первое, на что обратил внимание после секундной растерянности – ненужное весло. Когда я повис на нем всем телом, края полыньи выдержали и не обломились. Друзья благополучно достигли берега и уже оттуда молча, парализованно наблюдали за мной. Видно, помощи от них не дождешься. На Бога я и сейчас-то мало надеюсь, а тогда и подавно его в расчет не брал. Одна надежда – на себя. Я изо всех сил пробиваю чекмарой лунку впереди себя и на вытянутой руке держусь. Пальцы постепенно слабеют. Течение настойчиво затягивает меня под лед. Я не плачу, не кричу. Тихо тону. Ватное пальто, от него не избавиться. Водолазными ботинками становятся валенки. Начинаю снимать их. Получается с трудом. Один валенок почти снял. С угора спускается человек. Издалека не узнаю, кто. Он на коньках. Решительно пересекает реку и кричит мне. «Витька, держись!» Одноклассник Левка Карпов, с которым я сижу за одной партой. В руках у него сучковатая палка. Метров за 20 от полыньи он лег и по-пластунски с деревянным обрубком в руках пополз ко мне. Как эстафетную палочку, передал свободный конец сучка в мои руки и потянул на себя. Я подтягиваюсь, обламывая кромку льда. Вот-вот его самого в полынью стащу. Одной рукой переставляю весло, другой тянусь за сук. Края полыньи ближе к берегу становятся крепче, и вот я выбираюсь на лед. Он трещит, крошится, но держит. Передвигаюсь без резких движений и вдруг замечаю. А где же вторая варежка? Добротная такая, меховая. Я оборачиваюсь и вижу ее, одинокую, на краю полыньи. Если бы утонул, ясно, что варежка не нужна. Но сейчас-то обошлось. Разворачиваюсь и ползу к родной полынье. Замерзшими пальцами дотягиваюсь до рукавицы и, развернувшись на пузе, как тюлень, правлю обратно к берегу. Стемнело. Подмораживало. Пока отжимали пальто, валенок колом замерз, да так и остался полуснятым. Одежда превратилась в сплошной ледяной панцирь. Шевельнешься — трескотня идет. Сам идти не могу. Меня подхватили под руки, как манекен, и повели. Затащили на старину, к бабушке. Уложили на русскую печку, достали где-то чекушку водки, большой дефицит. Отогрели, отпоили. На другой день я пошел в школу. Стоило ли ради этого спасать?